За грехи отцов. Сдавленный двумя рядами громадных каменных домов, переулок Скудамор, ведущий к Темзе, скудно освещаемый убогим светом расположенных на большом расстоянии друг от друга газовых фонарей, имеет по ночам мрачный и неприветливый вид. Его тротуары узкие, а мостовая вымощена крупным булыжником, так что никогда не смолкающий стук колес ломовых телег, проезжающих по переулку, производит впечатление грохота морских волн. Несколько домов старинной архитектуры рассеяны между громадными домами промышленных и торговых фирм. В одном из этих домов, на полдороги к Темзе, по левой стороне улицы живет известный доктор Горас Селби. В сущности говоря, это несколько неподходящий квартал для такого крупного медицинского светила, но специалист, имеющий европейскую известность, может не стесняться в выборе себе места жительства. К тому же больные, с которыми приходится иметь дело доктору Горасу Сельби, обыкновенно бывают рады всякому обстоятельству, облегчающему им возможность скрыть свою болезнь. Было всего только 10 часов вечера. Тяжелый грохот экипажей на Лондонском мосту превратился теперь в чуть слышный неясный гул. Шел сильный дождь, и газовые рожки тускло светили сквозь мокрые стекла фонарей, бросая на мостовую круглые пятна желтоватого света. Воздух был наполнен шумом падавшего дождя и потоков воды, вырывавшихся на тротуар из водосточных труб. Во всем переулке была видна всего только одна человеческая фигура. Это был мужчина, стоявший у дверей квартиры доктора Гораса Селби. Он только что позвонил и ждал, когда ему отворят. Свет фонаря у подъезда падал на его мокрый плащ и бледное, нервное, красивое лицо с каким-то особенным, с трудом поддающимся определению выражением, напоминавшим одновременно и испуганную лошадь с расширенными белками глаз и беспомощное растерянное лицо плачущего ребенка. Лакей, отворявший дверь, сразу угадал в нем пациента. Этот испуганный взгляд и растерянное лицо были таким обычным явлением в передней доктора Гораса Селби. «Дома доктор?» — спросил посетитель. Человек замялся. «У них гости, сэр. Они не любят, когда их беспокоят не в приемные часы. Скажите доктору, что мне непременно нужно его видеть по очень важному, неотложному делу. Вот моя карточка». И трясущимися руками он стал доставать из бумажника свою карточку. «Мое имя сэр Фрэнсис Нортон. Скажите ему, что сэр Фрэнсис Нортон из Дин-парка хочет непременно его видеть».
«Слушаюсь, сэр».
Лакей взял карточку и сопровождавший ее золотой. «Ваш плащ я повешу здесь, в передней», — сказал он. «Он совсем мокрый. Теперь пожалуйте в кабинет, а я пойду схожу за доктором». Молодой баронет очутился в большой высокой комнате, устланной таким толстым и мягким ковром, что звука его шагов совсем не было слышно. Тусклый свет двух газовых рожков, отвернутых только наполовину, и какой-то неопределенный ароматический запах, которым была насыщена атмосфера комнаты, придавали ей отдаленное сходство с исповедальней. Он сел в блестящее кожаное кресло, стоявшее у камина, в котором тлели уголья, и окинул комнату мрачным взглядом. Стены ее были уставлены шкафами с толстыми книгами в темных переплетах с вытесненными золотом заглавиями на корешках. Перед ним на высокой старомодной каминной доске из белого мрамора были разбросаны в беспорядке вата, бинты, мензурки, а также стояли маленькие бутылочки. Как раз против него стояла бутылка с широким горлышком, содержавшая медный купорос, и другая, поуже, в которой лежало что-то похожее на обломки черепка сломанной трубки и на которой был наклеен красный ярлык с надписью «Ляпис». На каминной доске и на большом столе, стоявшем в комнате, лежали также в большом количестве всевозможные инструменты. Термометры, шприцы для подкожных впрыскиваний, бистуры и шпатели. На том же столе направо находились 5 томов, написанных доктором Сельби, сочинений по его специальности, тогда как налево, на красном медицинском указателе, лежала громадная стеклянная модель человеческого глаза, величиной с репу, которая, раскрываясь посередине, обнаруживала заключавшуюся в ней лупу и двойную камеру. Сэр Фрэнсис Нортон никогда не отличался наблюдательностью, и однако он рассматривал все мелочи с величайшим вниманием. Он заметил даже то, что пробка на одной из бутылок с кислотами была испорчена кислотой, и поймал себя на мысли о том, что доктору следовало бы употреблять стеклянные пробки. Крошечные царапины и маленькие пятна на покрытом кожей столе, химические формулы, нацарапанные на ярлыке какой-нибудь склянки, ничто не было настолько незначительным, чтобы ускользнуть от его внимания. Его слух также необычайно обострился. Тяжелые тиканье больших черных часов над камином почти болезненно отдавалось в его ушах. Но, несмотря на это, несмотря даже на толстые деревянные стены старинного дома, до него доносились голоса людей, разговаривавших в соседней комнате. А иногда до его слуха долетали даже целые отрывочные фразы из их разговора. «Почему вы отдали взятку?» — ясно расслышал он чей-то голос. «Ну что же я мог сделать без козырей?» — возражал на это чей-то другой голос. «И еще, как я мог ходить с дамы, зная, что туз на руках?» Наконец он услышал скрип двери, затем в передней послышались чьи-то шаги и странное смешанное чувство нетерпения и страха охватило его при мысли, что сейчас решится его участь. Доктор Горас Сельбе был высокий, полный мужчина с внушительной осанкой. У него были резко очерченные нос и подбородок и пухлое лицо, комбинация, гораздо больше гармонировавшая с париком и галстуком времен первых Георгов, чем с коротко подстриженными волосами и черным сюртуком конца XIX века. Его лицо было гладко выбрито, так как его рот был слишком изящно очерчен, чтобы скрывать его под усами. Большой, нервный, чувственный, с необыкновенно симпатичной улыбкой, что вместе с его темными, ласковыми глазами чрезвычайно располагало к нему больных и помогало ему вызывать их на откровенность. Его небольшие, мастерски подстриженные бакенбарды и густые волосы были уже тронуты сединой, а крупная и величественная фигура уже сама по себе действовала успокаивающе на пациентов. Уверенные и спокойные манеры в медицине, как и на войне, как бы заключают в себе намек на прежние победы и обещания таковых в будущем. И потому было что-то успокаивающее уже в самом лице доктора Гораса Сельби, так же, как и в его больших белых холеных руках, одну из которых он протянул своему посетителю. «Мне очень жаль, что я заставил вас ждать», — сказал он баронету. «Но согласитесь, что трудно быть одновременно и любезным хозяином по отношению к своим гостям и внимательным врачом для своих пациентов. Но теперь я всецело в вашем распоряжении, сэр Фрэнсис. Но, боже мой, вы совсем продрогли. Да, мне холодно. Вас так и трясет. Это нехорошо. Это все благодаря ужасной погоде. Может быть, вы выпьете немного вина? Нет, благодарю вас. Я действительно чувствую себя не совсем хорошо, но погода тут ни при чем. Я страшно взволнован, доктор». Доктор повернулся к нему в своем кресле и потрепал его рукой по колену, как треплют по шее испуганную лошадь. «В чем же дело?» — спросил он, глядя через плечо на бледное лицо юноши с испуганными глазами. Два раза молодой человек делал попытку заговорить, но, видимо, не мог решиться. Затем, быстро нагнувшись, он молча засучил штанину и, спустив носок с правой ноги, обнажил ее. Взглянув на его ногу, доктор поморщился. «Обе ноги?» — спросил он. Нет, только одна. И вдруг? Да, сегодня утром. Доктор выпятил губы и провел пальцами по подбородку. «Вы знаете причину?» — быстро спросил он. «Нет». Лицо доктора приняло строгое выражение.
«Я думаю, что мне не нужно напоминать вам,
что только полная откровенность». Пациент вскочил со стула. «Уверяю вас, доктор», — воскликнул он, — «что мне не в чем упрекать себя. Неужели вы думаете, что я пришел сюда для того, чтобы обманывать вас? Клянусь вам, что мне не в чем раскаиваться». Было что-то одновременно и смешное, и трагическое в этой жалкой фигуре, стоявшей посреди комнаты с засученной до колена штаниной и выражением ужаса на лице. Взрыв смеха долетел до них из комнаты, где сидели игроки. Несколько мгновений доктор и пациент молча смотрели друг на друга. «Сядьте», — коротко сказал доктор. «Вашего слова для меня достаточно». Он наклонился и провел пальцем по ноге молодого человека, ущипнув кожу в одном месте. «Популезный», — пробормотал он, качая головой. «Есть еще какие-нибудь симптомы?» «Мое зрение стало немного слабее». «Покажите ваши зубы». Доктор стал осматривать его зубы и опять поморщился. «Теперь глаза». Он зажег лампу и, взяв в руки маленькую лупу, направил с ее помощью свет на глаз пациента. При этом его открытое и выразительное лицо осветилось такой радостью, таким энтузиазмом, точно он был ботаник, только что нашедший редкий цветок, или астроном, впервые увидевший в свой телескоп движение давно отыскиваемой кометы. «Это очень типично», — пробормотал он, поворачиваясь к столу и делая какие-то заметки на листе бумаги. «Любопытная вещь, я пишу монографию как раз на эту тему. Удивительное совпадение обстоятельств». Увлеченный редкими симптомами болезни, он настолько забыл о пациенте, что имел почти торжествующий вид и опомнился только тогда, когда тот стал просить его дать ему подробную характеристику его состояния.
«Мой дорогой сэр», — сказал доктор,
— «нам совершенно незачем вдаваться в подробности. Если я, например, скажу вам, что у вас промежуточная стадия кератитиса, то что вы от этого выиграете? Есть указания и на предрасположение к золотухе. В общем, по моему мнению, у вас органическое и наследственное заражение». Молодой баронет откинулся на спинку своего кресла, и голова его тяжело упала на грудь. Доктор бросился к стоявшему рядом столику, налил в стакан немного виски и поднес его к губам больного. Когда тот выпил ее, слабая краска показалась на его щеках. «Может быть, я поступил несколько неосторожно, сказав вам все сразу», — промолвил доктор. «Но вы должны были догадываться, какого рода у вас болезнь. Иначе вы не пришли бы ко мне». «Да, сегодня утром у меня явилось подозрение, когда я увидел на своей ноге эту сыпь. Такая же сыпь была и у моего отца».
«Значит, у вас это по наследству от отца?»
«Нет, от деда. Вы, может быть, слышали о сэре Руперте Нортоне, известном кутиле?» Доктор был очень начитанный человек и, кроме того, обладал превосходной памятью. Он сейчас же вспомнил об ужасной репутации, которой пользовался в 30-х годах этого столетия сэр Руперт Нортон, знаменитый картежник, развратник и дуэлянт, до того погрязший в пьянстве и разврате, что в конце концов даже его собутыльники в ужасе отшатнулись от него и оставили его оканчивать свою постыдную жизнь в обществе трактирной служанки, на которой он женился под пьяную руку. Когда доктор взглянул на молодого человека, все еще сидевшего, откинувшись на спинку своего кресла, ему почудилось, что на мгновение за спиной юноши показался неясный образ отвратительного старого денди, увешанного брелоками, с дорогим шарфом, намотанным на шею, и смуглым лицом сатира. От него осталась теперь только кучка костей в полусгнившем гробу, но последствия его развратной жизни налицо в страданиях ни в чем не повинного молодого человека. «Я вижу, что вы слыхали о нем», — сказал молодой баронет. Он умер ужасной смертью, впрочем, вполне достойной той жизни, которую он вел. Мой отец был его единственным сыном. Это был тип ученого, человек, страстно любивший книги, птицы, природу. Но его праведная жизнь не спасла его. Его болезнь проявлялась, вероятно, кожной сыпью. Вероятно, потому что он никогда не снимал перчаток, даже в комнате. Затем по временам у него болело горло, иногда ноги. Он так часто расспрашивал меня о моем здоровье, что мне это надоедало, так как я ведь не знал причины его расспросов. Он постоянно смотрел на меня каким-то тревожным, испытующим взглядом. Теперь я понимаю, что это значило. Есть у вас братья и сестры? Нет, благодаря Богу. Так-так. Это очень печальный случай, при том самый типичный во всей моей практике. Но утешьтесь, сэр Фрэнсис, тысячи людей страдают подобно вам. Но где же справедливость, доктор? Воскликнул молодой человек, вскакивая со своего кресла и взволнованно шагая взад и вперед по кабинету. Если бы я был таким же порочным человеком, как мой дед, тогда это было бы понятно. Но я пошел не в него, а в своего отца. Я люблю все прекрасное — музыку, поэзию, искусство. Все грубое и низменное противно мне. Мои друзья могли бы подтвердить вам это. И вдруг эта ужасная, отвратительная болезнь. И за что? В чем была моя вина? Разве в том, что я родился на свет? И вот я уничтожен, втоптан в грязь в тот самый момент, когда жизнь казалась мне такой прекрасной. Мы говорим о грехе отцов. Как же велик тогда грех самого Создателя!» И он бешено потряс в воздухе сжатыми кулаками. Этот жалкий беспомощный атом с микроскопическим мозгом, подхваченный вихрем вечности. Доктор заставил его опять сесть в кресло. «Успокойтесь, успокойтесь, друг мой», — сказал он. «Вам вредно так волноваться. Ваши нервы не выдержат этого. Мы не в силах своим умом разрешить эти великие вопросы. Да и что такое мы, в конце концов? Какие-то полуразвившиеся существа в переходном состоянии. Быть может, ближе к медузе, чем к совершенному человечеству. Со своим полуразвившимся мозгом мы не в состоянии понять все значение происходящего перед нашими глазами мирового процесса развития. Нет сомнений, что в этих вопросах вся загадка и тайна, но я все-таки думаю, что Поп был прав в своих знаменитых стихах, и со своей стороны после 50-летнего жизненного опыта не могу не сказать, что...» Но молодой баронет прервал его негодующим криком. «Слова, слова и слова! Вы можете рассуждать об этом так спокойно только потому, что вы жили и наслаждались жизнью, я же еще не жив! В ваших жилах течет здоровая кровь, моя же кровь отравлена. И однако я так же безгрешен, как и вы. Вы заговорили бы совсем другое, если бы мы поменялись ролями. Эти пустые утешения звучат в моих ушах насмешкой. Я не хочу быть грубым, доктор, я хочу только сказать, что понять весь ужас моего положения может только тот, кто сам был в аналогичных обстоятельствах. Но вы должны ответить мне на один вопрос, от которого зависит все мое будущее». Он стиснул пальцы так, что суставы хрустнули. «Говорите, мой дорогой сэр, я вполне сочувствую вам. Скажите мне, не мог ли этот яд уже утратить свою силу? Перейдет ли моя болезнь в наследство моим детям?» «На это может быть только один ответ. До четвертого колена», — гласит старый библейский текст. «Вы можете совершенно излечиться от своей болезни, но раньше, чем пройдет несколько лет, вам нечего и думать о женитьбе. Моя свадьба назначена на вторник», — чуть слышно произнес пациент. Теперь доктор Горас Селби, в свою очередь, содрогнулся от ужаса. Мало было вещей, которые могли бы так сильно взволновать этого уравновешенного человека, как взволновало его это сообщение больного. Он не мог выговорить ни слова, и в комнате воцарилось молчание. Из соседней комнаты до них донеслись голоса игроков. «У нас была бы лишняя взята, если бы вы пошли с червей. Но мне нужно было отобрать козырей,
Игроки, по-видимому, начинали ссориться. «Как могли вы?» — сурово воскликнул доктор. «Ведь это преступление! Вы забыли, что я сам только сегодня узнал об этом?» Баронец судорожно схватился за виски. «Вы светский человек, доктор Сельби. Посоветуйте, что мне делать. Я вполне положусь на ваше мнение. Это несчастье так неожиданно свалилось на мою голову, что я боюсь, что не перенесу всего этого».
Доктор сдвинул брови и растерянно развел руками. «Во всяком случае, свадьба не должна состояться.
Но что же мне делать?»
«Чего бы это ни стоило, свадьба не должна состояться».
«Значит, я должен отказаться от нее?»
«Я не вижу другого выхода».
Молодой человек, вынув из кармана записную книжку, достал оттуда маленькую фотографическую карточку и протянул ее доктору. Суровое лицо доктора смягчилось, когда он посмотрел на карточку.
«Конечно, для вас это должно быть очень тяжело, но я не вижу другого выхода. Вы должны отказаться даже о мысли о браке».
«Но это безумие, доктор! Безумие, говорю я вам! Нет, я не буду кричать! Я совсем забыл, где я, но посудите сами. Свадьба должна быть во вторник, в будущий вторник, вы понимаете? И всем уже известно об этом. Как могу я нанести ей публично такое оскорбление? Это было бы чудовищно!
Тем не менее, вы должны сделать это, мой дорогой сэр. Другого выхода у вас нет.
Вы хотите, чтобы в самый последний момент я отказался от брака, не объяснив даже причин своего отказа? Говорю вам, что это невозможно.
Несколько лет тому назад у меня был пациент, который находился приблизительно в таком же положении, как вы, задумчиво сказал доктор. И знаете, что он сделал? Он нарочно совершил уголовный проступок и затем заставил родителей невесты взять назад свое согласие на брак.
Молодой баронет отрицательно покачал головой. «Моя честь до сих пор еще не запятнана», — сказал он. «А это единственное, что у меня осталось и чем я не решусь пожертвовать.
Да, положение ваше затруднительное.
Не можете ли вы посоветовать мне еще что-нибудь? Нет ли у вас земли в Австралии?
Нет.
Но деньги у вас есть?
Есть.
Тогда купите себе землю, например, завтра утром. Положим, 1000 паев в какой-нибудь золотопромышленной компании. Тогда вы можете написать невесте, что неотложные дела заставили вас экстренно уехать в Австралию. Это даст вам отсрочку, по крайней мере, в 6 месяцев. Да, это можно было бы сделать. Но подумайте о ее положении. Дом полон гостей. Гостей, съехавшихся со всех концов Англии. Между тем вы говорите, что нет другого выхода.
Доктор пожал плечами.
«Так я могу написать ей сегодня и завтра же уехать, не правда ли? Может, вы позволите мне написать записку за вашим столом?
Благодарю вас. Мне очень совестно, что я вас так долго задерживаю, но я сию минуту закончу». Он написал коротенькую записку в несколько строк, но потом разорвал ее и бросил в огонь.
«Нет, я не могу обманывать ее, доктор», — сказал он, поднимаясь из-за стола. «Надо придумать что-нибудь другое. Я обдумаю все хорошенько и завтра сообщу вам свое решение. Позвольте мне удвоить вам гонорар, так как я непростительно долго задерживаю вас. Теперь до свидания и 1000 раз благодарю вас за участие и совет».
«Но вы забыли взять с собой рецепт», — закричал доктор вдогонку уходившему молодому человеку. «Вам придется принимать эту микстуру и по одному из этих порошков, а также делать втирание этой мазью. Вы попали в очень затруднительное положение, но будем надеяться, что все устроится к лучшему.
Когда вы дадите о себе знать?»
«Завтра утром».
«Чудесно. Какой сильный дождь.
Хорошо, что вы захватили с собой плащ.
До свидания».
Доктор сам отворил ему дверь. Струя холодного сырого воздуха ворвалась в переднюю, но доктор долго стоял у двери, глядя вслед медленно удалявшейся одинокой фигуре, то исчезавшей во мраке, то появлявшейся снова в пятнах желтоватого света, падавших на мостовую от фонарей. Когда она попадала в полосу света,
От нее падала на стену большая тень, и доктору казалось, что какая-то громадная мрачная фигура идет рядом с юношей и молча ведет его за руку по пустынной улице. На другой день утром доктор Горас Сельби действительно получил известие от своего пациента. Читая за завтраком газету, он встретил заметку, озаглавленную «Печальный инцидент», в которой сообщалось следующее. Вчера около 11 часов вечера на улице короля Вильяма какой-то молодой человек, переходя через дорогу, попал под колеса проезжавшего омнибуса. Повреждения, полученные им, оказались настолько тяжкими, что по дороге в госпиталь он скончался. По найденным в его кармане записной книжке и визитным карточкам удалось установить, что покойный никто иной, как сэр Фрэнсис Нортон из Дин-парка, только в прошлом году унаследовавший титул баронета. Случай этот тем прискорбнее, что покойный на этих днях должен был обвенчаться с молодой леди, принадлежащей к одной из самых старинных фамилий Южной Англии. С его богатством и талантами он мог рассчитывать на самую блестящую будущность, и его многочисленные друзья, без сомнения, будут глубоко огорчены известием о его безвременной кончине.